Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Стали ли украинские медиа после Майдана свободнее от государства и собственников? Об этом наша сегодняшняя программа, но вначале сюжет моего коллеги Владимира Вахненко.
Спустя 4 года после Евромайдана значительная часть медиарынка Украины по-прежнему сосредоточена в руках крупного капитала. Как считают эксперты, это существенно усиливает политизацию масс-медиа и негативно сказывается на их объективности. Украинские СМИ свободны от государственной цензуры, но не от цензуры своих владельцев. Революции в украинском медиапространстве не произошло, констатирует Оксана Романюк, исполнительный директор независимой организации «Институт массовой информации», которая занимается мониторингом СМИ. По словам Романюк, цензура со стороны хозяев телеканалов, радиостанций и печатных изданий представляет собой угрозу свободе слова в стране. Ведущие СМИ принадлежат бизнес-структурам 6 украинских олигархов – Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Рената Ахметова, Виктора Пинчука и президента Украины Петра Порошенко. Большинство средств массовой информации не приносят прибыли, и их владельцы используют медийные ресурсы как инструмент влияния на большую политику, как правило, с целью приумножить свое состояние. По результатам мониторинга, проведенного общественной организацией «Детектор Медиа», украинские частные масс-медиа игнорируют интересы общества, уделяя приоритетное внимание интересам своих собственников, представляя аудитории реальность в искаженном виде. В исследовании говорится о значительных нарушениях таких журналистских принципов, как баланс и справедливость на телеканалах, которыми владеют самые состоятельные украинцы, включая Интер, Украина, 1+1 и ICTV. Еще одна проблема украинских СМИ – увеличение числа заказных материалов. Институт массовой информации опубликовал список СМИ, которые разместили больше всего платных сюжетов. Их заказчиками выступают губернаторы, киевские региональные политики, представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Как показывает практика, необъективное освещение событий становится особенно заметным в преддверии выборов. Олигархи используют медиа для увеличения электората, и финансовая зависимость от владельцев и спонсоров СМИ – одна из ключевых проблем украинской журналистики, заявил в эфире телеканала ЗИК председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. А в представительстве Freedom House в Украине отмечают, политическое и экономическое давление на журналистов и СМИ заставляют их избегать выбора тех или иных критических тем. Как считают эксперты, исход президентских и парламентских выборов 2019 года все еще будет решать позиция общенациональных телеканалов. Для 58% украинцев они, согласно опросам социологов, по-прежнему являются главным источником информации, хотя все более заметную роль в получении новостей играет и интернет. По данным украинского медийного проекта, 54% респондентов доверяют новостям на национальных каналах. 3 года назад эта цифра составляла 61%. Согласно исследованию Института социологии Национальной академии наук Украины, только 28-30% граждан Украины испытывают доверие к СМИ.
Гость нашего сегодняшнего эфира – медиаэксперт, преподаватель Киево-Могилянской школы журналистики Диана Дуцик. Здравствуйте, Диана.
Добрый день.
Вы знаете, вот после Майдана очень много говорили о том, что наконец-то украинские средства массовой информации станут свободными, что не будет давления власти, что не будет вот такого вообще представления, как оппозиционные каналы, провластный телеканал. Но никто не говорил о том, что, собственно, все каналы содержатся бизнесменами, и что, по большому счету, это не столько бизнес, сколько такое элементы влияния. Вот что сейчас произошло? Можно сказать, что эти элементы влияния не столь очевидны, сколько раньше? Или все осталось, как было в этом смысле?
Ну, если мы говорим о собственниках медиа, то, конечно же, все осталось. Они никуда не исчезли. И, к сожалению, у нас много лет медиа были, к сожалению, не бизнесом, а инструментом отстаивания политических или бизнес-интересов тех людей, которые владели этими медиа. Это, к большому сожалению, поскольку это очень сильно определяло редакционную политику и сильно отображалось на политических процессах в такие, ну, критические или активные периоды, как оранжевая революция или революция достоинства или те или иные избирательные кампании.
А вот сейчас, вот начинается предвыборный период. Можно сказать, что телеканалы будут играть опять-таки ту же самую роль, обслуживая, по большому счету, не столько интересы общества, сколько интересы
олигархов?
Ну,
а что олигархов? Изменилось? Ничего же ведь не изменилось. 1+1 принадлежит Коломойскому, Интер принадлежит Фирташу, Левочкину. Это все можно отследить, даже хронометраж, скажем так, синхрон и все остальное.
А телезритель это понимает, по вашему мнению?
Понимает небольшая часть глубоко, поскольку, ну, мы вот уровень медиаграмотности, сегодня это такое модное есть слово, да, уровень медиаграмотности в стране все-таки не на таком еще, действительно, ну, достаточном уровне, чтобы говорить, что все люди глубоко понимают, как ими манипулируют, через новости в том числе.
Видите, у меня всегда было такое опасение, я высказывала не раз, что свободные медиа – это не медиа, как каждая из которых принадлежит какому-то олигарху, который борется с другим олигархом. Потому что мы знаем российский опыт. Олигархи имели разные телеканалы, боролись между собой. В один прекрасный день одни договорились, других просто попросили выехать за пределы страны, и все телевидение стало таким, каким мы его видим сегодня. Украина прошла эту точку невозврата или еще нет?
Вы знаете, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что даже те дискуссии, которые сегодня существуют в медиа и среди журналистов о том, есть свобода слова в Украине, нет свободы слова, есть у нас, ущемляют у нас журналистов или нет, мне кажется, тут нет однозначного ответа и нет черно-белого, да, есть очень много оттенков. Историю каждого медиа нужно тоже рассматривать отдельно в контексте, в привязке к его собственнику, к той политике редакционной, которую это медиа вело на протяжении там разных лет, да, поскольку мы понимаем, почему к Интеру есть определенное отношение части общества. То есть мы понимаем, поскольку Интер в определенные периоды, тот же во время революции достоинства, занимал, ну, я бы сказала, не совсем профессиональную позицию. И то, как они освещали эти события, конечно же, это во многом была манипуляция, спекуляция фактами. Это последствия того, что люди к ним так относятся. Часть людей, конечно же. Конечно, в этом случае мы не можем оправдывать какие-то радикальные действия, потому что это неприемлемо. Я не знаю, там, бить, сжечь, что-то еще такое. Это просто неприемлемо. Это, конечно же, должно вызывать осуждение и в медийного сообщества в том числе. Но очень важно, чтобы журналисты, которые работают на этом канале, они понимали часть своей ответственности за те слова, которые они произносят в эфире.
Для огромного количества людей, которые работают в украинском медиапространстве, и там, кстати, они сближаются с российскими коллегами, это просто некая работа. Ты приходишь, говоришь какие-то слова, которые тебе написали или которые тебе сказали написать, получаешь за это средства к существованию, и на этом, в общем-то, твоя журналистская деятельность завершается.
А в определенный период времени журналистское сообщество в определенном смысле развратили политики или люди, которые платят за услуги журналистам, да. Ну, конечно, журналисты сами это позволили, это тоже надо признать. Но это произошло, и да, есть часть людей, которые именно так относятся к профессии. Это очень прискорбно, поскольку мы понимаем, какие последствия могут иметь каждое сказанное слово. Мы это видим в контексте российской информационной агрессии, да, и мы видим, как это влияет на настроение людей, как оно их, ну, скажем так, дезориентирует вообще в пространстве, да, если информация не правдивая, противоречивая, она идет с многих разных каналов, людям очень сложно в ней разбираться. И как бы ответственность журналистов тут прямая за эти действия. За это нет какой-то законодательной ответственности, да, это просто мы говорим о том, что есть профессиональная этика, есть репутация каждого отдельного журналиста. Мне кажется, что рано или поздно все равно мы придем к тому, что общество будет выдвигать очень серьезные требования к журналистам. Мы вернемся к этому. Ведь у нас был период такой журналистики, и он как-то быстро трансформировался и закончился. Это был период в начале 90-х, да, когда зарождалась новая независимая журналистика, когда мы ориентировались на тех людей, которые пришли в медиа, может быть, даже из диссидентской среды, у которых были и моральные принципы очень высокие, которые ставили высокую планку, но, по крайней мере, я, когда пришла в профессию, я ориентировалась на таких людей. Сейчас ситуация немного изменилась, но мне кажется, что все равно должен сработать такой инстинкт самосохранения для общества, да, и для того, чтобы мы остались обществом единым в рамках этого государства, то мы должны поднять планку к требованиям к нашим медиа в том числе.
А доверяют, по-вашему, сегодня журналистам украинское общество?
К сожалению, нет. Это показывают разные социологические опросы. Уровень доверия к журналистам, к медиа, в принципе, да, очень сильно снизился. по сравнению с тем, что было в период до революции достоинства. Тут целый комплекс проблем. Во-первых, мы уже сказали, что у нас были медиа, которые необъективно и неправдиво освещали эти события, люди могли сравнивать. Во-вторых, очень сильно, я бы сказала, внесла свою лепту российская пропаганда, поскольку, ну, главная ее цель — это вообще дезориентация людей. То, что они достигали, это чтобы люди перестали доверять всем. То есть чтобы они говорили, что вот все врут, все плохие, и государство плохое, и, соответственно, журналисты плохие. И, собственно, это и произошло. Это тоже показывает много исследований.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы — медиаэксперт Диана Дуцик. Это программа «Дороги к свободе». Ну вот, Диана, вы говорите о возвращении доверия. Но я очень хорошо сам вот помню, как во время революции 2004 года, оранжевой революции, коллективы целых телевизионных каналов, они каялись перед своими зрителями прямо в ньюсрумах за то, что они им лгали. А потом прошло всего несколько лет, и те же самые люди делали те же самые вещи, что до 2004 года. И поэтому понятно, что доверие тогда падает, потому что как вам можно доверять? Вы извиняетесь, и потом опять нам лжете.
Потом опять лжете, да. Ну, к сожалению, да, такое есть. Тут как раз проблема в этой, скажем так, в том, что СМИ не есть бизнесом, да, то есть СМИ наши обслуживают не интересы аудитории, а интересы собственников. Да. И поэтому для них приоритет — это то, что скажет человек, который им платит деньги, а не аудитория.
А как можно эту ситуацию изменить?
Ситуация со СМИ изменится, когда ситуация изменится в стране в целом. Во-первых, экономическая ситуация, потому что сейчас очень сложная, и рынок упал, потому что война и кризис в экономике. Когда бизнес и политика вот так тесно они сплелись, то медиа, они, конечно же, тоже там, в этом процессе. И пока бизнес не будет разделен от политического процесса, да, как это есть в цивилизованных демократических странах, пока у нас олигархи будут содержать не только СМИ, но и парламентские фракции, до тех пор медиа будут служить им инструментом, к сожалению.
Вот скажите, после 2014 года российские телеканалы, по сути, исчезли из украинского эфира, даже такие, как «Дождь», там, условно, либеральный канал. А может быть ситуация, когда российская оппозиция все же представлена в украинском эфире? Вы считаете, что она есть в украинском эфире?
Мне кажется, что есть медиа, которые, да, и предоставляют слово российским оппозиционерам в первую очередь, да. Поэтому, ну и, собственно, новостей из России в украинских СМИ достаточно много, я бы так сказала. Потому что, конечно, можно сказать, что у нас есть там «Европейская правда». Основным источником общественно-политической информации до сих пор, и это показывает социология, у нас остаются центральные телеканалы. И центральные телеканалы, все-таки мировые новости, они, хотя сейчас как бы больше появилось мировых новостей, но все равно нет общей картины того, что происходит в мире. И что Украина есть частью этих мировых процессов. Мне кажется, что этого, такой информации недостаточно. России все-таки больше.
Может быть, это связано с запросом аудитории к тому же, что аудитория до сих пор интересуется тем, что происходит в России больше, чем где-то в
европейских странах? Нет, я думаю, что это такая какая-то инерция, знаете, с одной стороны. С другой стороны, есть определенные события. России очень много, конечно же, это объяснимо, вспоминают все время в контексте Крыма, аннексии Крыма, в контексте войны на Донбассе, да, и поэтому это тоже как бы часть такой реальности, которая, грустной реальности, которая есть, и обычно новости российские, они вокруг этих тем все крутятся так или иначе.
Вот вы сказали про центральные телеканалы. Это означает, что региональное вещание до сих пор не может конкурировать с Киевом?
Нет, не может.
То есть
не
люди,
может,
которые живут в Одессе или в Полтаве, или в Харькове, они все-таки смотрят центральные телеканалы украинские, которые киевские?
Они смотрят, и основные новости, конечно же, они получают из центральных телеканалов. Местные телеканалы, нет в них такого влияния, таких рейтингов. Хотя, опять-таки, та же социология показывает, что доверие к местным СМИ, оно как бы начинает расти. Потому что людям все-таки нужна информация, ну, на месте. Им нужна обычная информация. Отключили воду, исчезла там горячая вода. Им нужно, чтобы кто-то объяснил, почему в их городе нет горячей воды. Это, естественно, центральные телеканалы не будут делать. Это делают местные телеканалы или газеты, или сайты. Поэтому к местным СМИ оно как бы вот это доверие, оно растет. но все равно это не так, как это было до революции, достоинства и до войны.
Ну, вот вы говорите о том, что центральные телеканалы до сих пор определяют политическую повестку дня. А вот для нас с вами это не странная ситуация. Мы с вами живем, по сути, в мире интернета, а люди, для которых мы работаем, они живут в мире телевизора.
Мне кажется, что мы живем на переломе, когда все меняется. Потому что молодое поколение, там 20, до 30, наверное, где-то, возьмем. Это поколение, оно уходит уже в интернет. Оно не смотрит телевизор, в принципе. Даже кино оно не смотрит, оно сериалы. Если молодой человек хочет или девушка посмотреть сериал какой-то, они будут искать его в интернете, а не пока. Каналом, правда? Но все-таки старшее поколение по привычке оно включает телеканалы и смотрит телеканалы. Поэтому мне кажется, что еще там какой-то период времени пройдет, и ситуация переломится. И тут телевидение будет тогда перед таким большим выбором, что ему делать, как работать, да, и как трансформироваться. Это не значит, что телевидение исчезнет, да, но это значит, что они будут искать другие каналы донесения, дохождения к своей аудитории, да, очевидно. Потому что очень много людей, даже я, по себе замечаю, что если мне нужно, я не успела посмотреть какую-то даже политическую программу из профессионального интереса на каком-то канале, я потом ее найду в интернете. Когда у меня будет время, я ее пересмотрю, да, то есть я не привязана к какому-то там таймингу вечером или утром, потому что интернет позволяет просмотреть это в любой период времени.
А скажите, вот после всех принятия всех законов о квотировании украиноязычной продукции на телевидении и на радио, стало украинские медиа, скажем так, более украинскими?
На радио я слышу больше украинских песен и украинского языка, это правда. И да, я смотрела мониторинг Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Они отслеживают эту ситуацию. И по показателям, которые есть в этом отчете нацсовета, то там видно, как возрос уровень украинского языка и украинских песен в эфире радио и телевидения. Это есть, это правда, это повлияло.
Но, вероятно, же дело не только вот в языке, а в качестве продукции. Насколько качество продукции меняется?
Качество разное, но мне кажется, тут, знаете, как палка с двумя концами. С одной стороны, да, мы говорим о том, что это какое-то там ограничение, да, и государство идет путем ограничений. С другой стороны, это тоже и стимулирует развитие рынка на украинском языке. То есть появляется много продуктов. Они разные. Это так же, как с кино. Да, вот мы не снимали украинское кино, начали снимать. Конечно же, оно не может быть сразу такое, что все будут получать Оскар.
Да, какие-то фильмы интересные, какие-то
откровенно плохие, какие-то проходные. Но чем больше мы снимаем, тем качество повышается. Да? Появляются профессионалы в разных сферах, которые в этой работают индустрии. Раньше ведь не было, школ не было. Сейчас это все как бы создается с нуля. И этот процесс, мне кажется, позитивным как раз.
А вот вы работаете со студентами. Например, они готовы быть частью именно этой украинской журналистики? Как они вообще себя воспринимают в этой профессии теперь? Молодые люди.
Вы знаете, по-разному, потому что я больше уже много лет преподаю, и каждый год я удивляюсь, насколько разные приходят ребята. Я не знаю, чем это объяснить, почему они отличаются. Было несколько лет, когда у меня так уже был такой пессимизм определенный, потому что было вот несколько лет, когда им ничего не было интересно. А вот в этом году у меня были ребята прекрасные, и я даже, так воспряла, да. Думаю, вот пришло какое-то поколение, которое всем интересуется, и читает, и смотрит, и они хотят учиться, им все интересно. Очень разные. Понимаете, это все зависит от того, какое базовое вообще образование люди получили. И в школе, и какое воспитание дома. Какое потом, потому что в Могилянку к нам приходят в школу в журналистике уже с бакалаврским образованием, с разных вузов, с разных регионов страны.
Да, я поэтому говорю, это срез.
Да, это срез. Да. Хотя есть негативная тенденция, которую я могу отметить. Это заметно с годами, что уровень базового образования, общий уровень, он снижается. К сожалению, к большому сожалению. И очень часто, даже в рамках моих курсов, которые не очень практические по журналистике, я вынуждена объяснять какие-то вещи, которые касаются там устройства государства, еще каких-то вещей, поскольку я понимаю, что люди или не захотели, или не получили этих знаний, а они журналистам нужны.
А вот смотрите, эти люди все-таки молодые люди, да, они живут себе, там учатся в таком обычном центральноевропейском городе, там, развлечения, учеба, кино, там, я не знаю, клубы, да, то есть обычная жизнь. С другой стороны, это медиа воюющей страны, да, они должны к ним прийти, и они сразу сталкиваются с тем, что они будут работать в медиа, которые, если они занимаются политической журналистикой, это не только политической, они сталкиваются с обычной войной, настоящей, с линией соприкосновения, со страданиями людей, с гибелью, с тем, что вот это, так сказать, они не приходят, условно говоря, в польскую журналистику или там в венгерскую. Это такая проблема. Я не знаю, насколько они могут это воспринять сегодня.
Вы знаете, это есть. У меня были даже ребята, которые переселенцы из оккупированных территорий. И я бы сказала, что они чувствуют очень большую свою ответственность. То есть я была поражена. Молодые ребята, для них это очень серьезные вещи. И они ездили даже в рамках там, моего курса, они делали задания сами, как бы выбирали, ездили на линию размежевания, делали прекрасные репортажи. То есть для них это такая чувствительная тема, она важная для них, она не остается за их вниманием. Конечно же, нельзя сказать, что это для всех. Есть, как и во всем обществе сегодня, есть люди, которые, наоборот, хотят отстраниться от всех этих событий.
Что этого просто нет туда?
Что этого нет, я в этом не участвую, это не мое, и это меня не касается. К сожалению, такие люди тоже есть, и среди журналистов они тоже встречаются.
Вообще украинские медиа нашли свой какой-то подход к зрителю или читателю, слушателю, вот когда речь идет о войне? Вообще они адекватно могут освещать то, что происходит?
Очень по-разному освещают. У нас журналисты, как и общество, мне кажется, поделилось на несколько таких сегментов. И даже вот когда я еще работала в общественной организации «Детектор Медиа», мы делали исследования и по конфликтно-чувствительной журналистике, опрашивали журналистов разных изданий, почему они так, а не иначе освещают конфликт. И мы увидели несколько категорий журналистов, три, скажем так. Одна – это та, которая очень патриотически настроена, которая очень эмоционально освещают все события, они вовлечены в эти события, они чувствуют симпатию к украинским военным и так далее, да. Есть часть журналистов, которые нейтральны, можно сказать, даже придерживаются такой стерильной нейтральности. И есть самая большая группа, это смешанная группа, которая они говорили, что мы понимаем, что вот есть стандарты, мы по ним должны работать, но мы каждый раз должны делать выбор, потому что выбор каждый день очень сложный. Бывают разные ситуации, и не всегда можно, скажем так, придержаться всех букв, всех этих стандартов, когда речь идет о человеческой жизни или о каких-то очень, других серьезных вещах.
Допустим, патриотизм означает сокрытие информации, которая, допустим, не понравилась
журналисту, да? К сожалению, да. К сожалению, некоторые журналисты, они сами признавались в том, что это даже такая форма самоцензуры, когда они ограничивали себя в том, что, например, они упускали информацию какую-то негативную о военных, да, может быть, о пьянстве, о мародерстве, о еще каких-то вещах. То есть они это объясняли тем, что, они же военных наших воспринимают как защитников, да.
Как единое целое.
Как единое целое, и поэтому, для них это как бы, как можно нанести вред людям, которые тебя защищают, да, которые защищают твой дом, твою страну, условно.
Может быть, другой подход, наоборот, чем больше в армии остается людей, которые действительно отвечают стандартам, тем больше доверия к вооруженным силам.
Можно и так. Можно и так, но это я вам объясняю, как люди отвечали. Да. Есть, конечно, другие, которые считают, что нужно показывать проблемы, поскольку, да, как вы сказали, это очищение армии. От этого, мне кажется, тоже, мне лично кажется, что армия от этого будет становиться только сильнее, потому что сокрытие каких-то неприятных фактов, оно не поможет решить эти проблемы. Например, как вот дискуссия между Матиасом и Минобороны, да,
главным
военным прокурором о самоубийствах. Ведь мы же понимаем, что есть проблема, да, и мы понимаем, что ее нужно решать, и когда даже я вот разговариваю с знакомыми военными, которые были на передовой, и когда они возвращаются сюда, им нужна помощь. Им нужно помогать справляться с тем, что они там пережили. Это очень важный момент, государство должно это понимать. И, ну, это не значит, что надо там на каждом углу об этом кричать, но надо решать эту проблему. И если СМИ или кто-то об этом говорит, то это не значит, что он это говорят со зла, что это зрада сразу, да, то есть это говорится для того, чтобы эта проблема решилась. Потому что, очевидно, наша бюрократическая машина некоторые проблемы очень долго решает.
Ну, журналистика существует для того, чтобы ставить проблемы, да, по большому счету. Спасибо, Диана. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы была медиа-эксперт, преподаватель Киево-Могилянской школы журналистики Диана Дуцак. Эту программу для вас провел Виталий Портников. Всего вам доброго, господа.